Пасторское посещение должно быть духовно обогащенным и обогащающим. Должно быть духовно обогащенным и обогащающим. О чем здесь идет речь? Апостол Павел говорил в Деяния 20 главе, 20 стихом: «Я не пропустил ничего полезного». Я не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. О чем этот текст говорит в связи с этим подзаголовком? О том, что мы должны говорить о вещах полезных, о вещах нужных, не отвлекаться на вопросы второстепенные, неважные или пустые. Братья, очень важно бодрствовать, чтобы когда мы посещаем семью или члена церкви, чтобы нам избегать каких-либо осуждений. Не заниматься разговорами о других людях. Он такой, он неправильно поступил. Или там, скажем, высказывать свои обиды. Ну, в вопросе обид, там, это несколько у нас еще отдельный пункт будет. Друзья, то есть не заниматься разговорами о других людях. То есть осуждениями различными. Или рассказывать там небылицы, какие-нибудь сплетни. Это недопустимо. Когда мы посетили семью, мы должны сами контролировать направление беседы, давать направление, чтобы от такой беседы было благословение. Но следует, братья, избегать также такой крайности. Я письменным языком скажу. Нужно избегать и другой крайности, лицемерной духовности, напускного благочестия, искушающего душу формализма, официальной сдержанности, приторной елейности. То есть наш разговор должен быть искренним и нелицемерным, потому что мы можем поставить себя здесь в беседе не тем, кто мы есть в самом деле. Создавая такую искусственную духовность, мы только больше потеряем, чем приобретем. Беседа должна быть простой, искренной, нужной и обогащающей. Ну а так уже практически, об этом нужно молиться, братья. Я эти детали уже не очень, ну такие простые вещи, мы их не записываем. Но я думаю, что все мы понимаем, что прежде чем посетить семью, мы об этом помолимся дома, о посещении. Чтобы Господь меня благословил, чтобы я был сосуд, орудие в Его руках, мог волю Божию изложить в той семье, где я буду находиться. И когда приходим на место, и там первое, что мы совершаем, молимся. Или стоя, или на коленях бывает молимся. И уже Господь руководит нашей беседой, Господь дает направление. Но вот этих вещей, о которых мы здесь говорим, их нужно избегать. Человек, ставший на путь Христа, непременно ждет от пастыря. Человек, ставший на путь Христа, непременно ждет от пастыря, ответит на волнующий его вопрос. Человек же на путь Христа непременно ждет от пастыря, что тот ответит на волнующие его духовные вопросы. И душепопечитель осторожно, терпеливо. Решительно вводит жаждущую душу тайком принадлежности Богу. Жаждущую душу в жизнь полной принадлежности Богу, покорного и радостного следования за Христом. Допустимо проводить время в перемывании косточек отсутствующих людей. В неуместных шутках. Передача неверных сведений, сплетен. Избегать и другой крайности. избегать и другой крайности. Нужно избегать и другой крайности, двоеточие. Лицемерной духовности. Лицемерной духовности. Напускного благочестия. Напускного благочестия. Сушающего душу формализма. Иссушающего душу формализма. Сдержанности. Иссушающего душу формализма, запятая официальной сдержанности, приторной деления. Официальной сдержанности, приторной деления. Как лучше поступить? Вы видите, что беседа не в том направлении идет, как вам хотелось бы. Ну и тон в беседе может задать сам собеседник. И вы видите, что не туда клонится беседа. Вам неприятно это слушать, а огорчить. Как лучше поступить? Как бы вы поступили? Человек лезгин, уверовавший с женой, посетить просто нашу семью. Он замдиректора школы, и жена тоже там же работает. Мы сели за стол, пошли за лезгином, как там в Дагестане жизнь идет, вот такое, такое. То есть я сам был в затруднении, думаю, вот так, о чем с ним беседовать, только уверовал. Хотя встреча была не первая, а он конкретно сразу говорит, давайте сменим тему, поговорим о Боге лучше. Так, конкретно и ясно, все. И мы сразу поменяли, и это не получилось искусственно как-то, неестественно. Изменили тему, у него вопросы появились, у нас провели время в замечательной беседе. Следующее, братья, третье. Беседа должна проходить в духе единства с церковью. Беседа должна проходить в духе единства с церковью. Здесь, братья, речь у нас идет вот о чем. О том, что немножко забежал наперед. Если пастырь наполнен какими-то обидами на кого-то из членов церкви, и он пришел, посетил человека и делится этими обидами. Кто-то с ним не так поступил, какая-то оппозиция, группировка в церкви. И он посещает и заряжает этим других. Вместо того, чтобы как-то наоборот содействовать нормализации обстановки, он заряжает своими обидами, проблемами. Он может сколачивать группировку в процессе таких вот посещений. Сколачивать группировку, искать себе сторонников. Ну и здесь... Может, очень большой такой перечень. Значит, это делать нельзя. Пастырь должен людей привязывать к церкви или привязывать к группе. Он может поговорить, поделиться о жизни церкви с тем, чтобы помолиться об этом. Или помолиться о каких-то проблемах. Но после посещения, или цель этого посещения, чтобы соединять членов церкви между собой, но не разрывать вот эти духовные связи. Вот об этом должен заботиться пастырь при своем посещении. Братья, не заряжать какими-то болезнями. Вот в книге «Деяния святых апостолов» есть такой текст, я прочитаю сейчас. 15 глава. Я прочитаю со второго стиха, с первого стиха. Некоторые пришедшие из этих проблем. Некоторые люди учили, что нужно обрезывать язык. Конечно, это было арчение. Можно сказать, зарождается болезнь. Павел и Варнава идут в Иерусалим, где они намерены апостолам изложить это дело. Но когда они по дороге встречаются с верующими, проходят церковь, вот здесь Финикию, Самарию, чем они занимаются? Написано, рассказывали об обращении язычников. И какой был результат? И производили радость великую во всех братьях. Братья, я скажу так, вот у меня какое-то переживание, в церкви какие-то проблемы. Я встречаюсь с верующими, искушение, о чем говорить? Об этих проблемах. То есть о болезнях. Ну даже говорят, два больных встречаются, физически больных. О чем они разговаривают? О болезнях. О лекарствах, Павел Иванов. У них переживание в сердце большое, но они не переживали. Они стараются сплочать христианство, рассказывать об обращении язычников. А в результате не заболевают те люди, где они прошли, а наоборот, производили радость великую во всех братьях. Вот здесь вложен смысл, вот при посвящении мы подобную позицию должны держать, чтобы люди оздоравливались, духовно обогащались, и чтобы церковь могла только сплочаться через пасторское посвящение. Зачастую братья и сами верующие понимают, что неблагословение в церкви или такое разобщенность, одна из причин, что нет общительности в церкви. И в послании к евреям написано, что мы должны приносить Богу жертву общительности, которая угодна Богу, такая жертва, жертва общительности. А пример такой жертвы, должен сам пастырь подавать. Ко мне братья подходили на перемене, высказывают мысль, вот посетить с женой, посетить с женой семью, посетить с женой, это тоже очень хорошо. И в этом тоже будет заложен элемент пастырского попечения о душе. Хотя, возможно, там не получится такой беседы, вот, ну, скажем, там, исповедания или проблемы какие-то. Но такое посещение, оно все равно соединяет и скрепляет жизнь в церкви. И приносит очень большую пользу. Весьма полезно. Брат Вася говорит, вот мы с женой посетим, пока я там с мужем, жена с женой, и так все идет успешно. Хорошо, но жена должна иметь мудрость. Так же, да, о чем поговорить. Может быть, брат с братом беседует о серьезных вопросах, о очень серьезных вопросах, а жены сплетнями занимаются. И в результате происходит компенсация, как кислоту с щелочью вместе смешать. Какой будет результат? Полная нейтрализация. Одно нейтрализует другое. То есть польза от такого посещения может не происходить. Когда они разошлись, потом муж с женой поделились. И все. И ликвидировали друг у друга то, что было у них. Пересели. Плохое, плоть. Плоть может переселить дух. Беседа должна проходить в духе единства с церковью. И мысль продолжается. Вот эту мысль вы подчеркните, а дальше подчеркивать не надо. Но мысль продолжается, предложение продолжается. Как членом одного тела. В духе единства с церковью. Как членом одного тела. В котором каждый член вместе с пастырем заинтересован в благополучии всех членов, в котором каждый член с пастырем заинтересован в благополучии всех. Каждый член вместе с пастырем заинтересован в благополучии всех членов. 1 Коринфянам 12:13 и 25:26. 1 Коринфянам 12:13 и 25:26. Это здесь речь идет. Тема «Страдает одни с ним все, радуются с ним все». Сейчас я прочту. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один с ним все?» То есть, братья, здесь смысл тела человека, в нем каждый член заинтересован в благополучии другого. И стараются помогать, полное взаимодействие. Так вот оно должно быть и в Церкви Христовой. Так и пишем. Неуместно пастырю во время посещения делиться своими обидами. Допустимо пастырю во время посещения делиться своими обидами. Запятая. Ориентировать посещаемого на какие-то группировки, обидами, запятая, ориентировать посещаемого на какие-то группировки, так, приобретать себе сторонников. Если пастырь во время посещения делится своими обидами, ориентировать посещаемого на какие-то группировки, приобретать себе сторонников. Вообще, где причастие, приобретая себе сторонников. Пастырь является благоуханием Христовым. Пастырь является благоуханием Христовым. Неизменно приносит с собой запах живительный на жизнь. Благоуханием Христовым, в кавычки возьмите, запах живительный на жизнь, тоже в кавычки. Пастырь является благоуханием Христовым, то он неизменно приносит с собой запах живительный на жизнь. Посещения будут соединять членов церкви, но не разобщать их. Приносит с собой запах живительный на жизнь. и его посещения будут соединять членов церкви, но не разобщать их. Напишите пример. Деяния апостолов, 15 глава. 1 по 3 стих. Точка. Пасторское посещение должно быть непродолжительным. Следует отметить здесь вот что. То, что мы должны обращать внимание на то, что люди заняты. У людей много проблем, много дел бывает. Тем более, если многодетная семья, там трудно бывает выкроить кусочек времени для отдыха. Свободного времени бывает очень мало. Поэтому пастырь должен дорожить временем и своим, и дорожить временем другим. Посещения, которые по своей продолжительности занимают 2-3 или больше часов, они зачастую, друзья, приносят бремя для людей. И то хотел сделать, и другое хотел сделать, но посетил служителя. И поэтому ничего не успел. Братья, в разовом порядке это может понравиться людям. Пришел служитель с женой, и побеседовали, и решили вопросы, и чай попили. Люди могут быть очень довольны. Второй раз это повторилось. На третий раз они вздохнут, а потом уже будут стонать от таких посещений. Это точно, братья, так и будет. Подобное я ощущал. Первый раз хорошо, второй раз уже хуже, а третий раз вижу эти посещения такие длинные, и уже они становятся бременем. Посещения пастыря, они превратятся в нежеланные посещения. Но здесь, братья, можно сказать и вот что. Мы это записывать не будем, вероятно, потому что это не к душепопечителям относится, а иногда и к нам тоже. Когда мы находимся не в роли душепопечителя, а в роли подопечного, мы должны дорожить временем пастыря. Ну что я здесь имею в виду, братья? Думаю, что и вам приходилось сталкиваться, когда человек, не дорожа временем служителя, так вот расточительски относится, он думает, служитель обязан его выслушивать даже и сутки. И подробно-подробно рассказывает и рассказывает. А вот у меня еще такой вопрос. И значит, и за бабушку, и за прабабушку, и за все-все-все соберет. Перебить? Но мы знаем, неудобно перебивать. Поторопить тоже. Есть братья, которые так компактные. Я удивляюсь, Юрий Васильевич умеет беседы любые проводить в короткие сроки. Сразу направить, направить и все. А тот служитель, у которого как-то оно стесняется, ему очень трудно бывает. Очень трудно. И ругаешь потом себя, что не мог как-то. И отсюда многие дела можешь не успеть. Поэтому, братья, конечно, мы должны стараться направить беседу в нужное русло. Потому что человек может рассказывать излишне подробно свою проблему и забудет о проблеме, забудет, что он хотел спросить из-за длинного вступления. Это тоже имеет отрицательное воздействие. Поэтому, когда с нами беседует душепопечитель, мы должны дорожить его временем. Изложил по существу свои вопросы. Если он усматривает что-то еще, ну, послушаем. А так... стараться непродолжительно решать вопрос. Ну как примерно ориентировочно, братья? Я думаю, что хорошо, если мы в наших посещениях укладываемся в час, в полтора. Они могут иметь какой-то оттенок. Здесь два пункта стоят рядом, четвертый и пятый. Посещение должно быть непродолжительным. Этот подпункт заставляет нас как будто бы спешить. Братья, но не спешить. А просто быть собранными в изложении вопросов и в рассуждениях. А спешка и торопливость, они говорят о том, что мы хотим много в короткое время и не можем даже собраться с мыслями, и многое потеряем от этого. Спешка, братья, она передается и на собеседника, а в результате, скорее всего, беседы просто не получится. Крайность и другая крайность. Бывает, братья, когда человек, например, приходит или в другом месте встречаемся, он очень четко изложил свои вопросы, так побеседовали, поговорили, и вопросы могут быть решены. И тогда много можем. Это небольшой подраздел здесь. Рода посвящения приносят не пользу, а вред. Подобного рода посвящения приносят не пользу, а вред. Зайти к человеку только для того, чтобы оторвать его от дела и принести в дом должного благословения. Такое служение опасно, окажется бесполезным и опасным. Случается, в котором мы рассуждали о исповедании, о том, что если во время посвящения душа открылась, доверила душепопечителю тайну свою, тайную проблему, или грех какой-нибудь исповедан был, то душепопечитель должен отнестись так к этой проблеме, чтобы проблема была устранена, помочь человеку устранить эту проблему. И чтобы человек мог разгрузиться от бремени, которое давило на него, от тяжести греха. Братья, седьмой подпункт пишем. Первое предложение мы запишем, а потом порассуждаем. В процессе беседы уделить время для совместной искренней молитвы. Пока ручки побеседуем. Братья, мы о молитве уже говорили дважды. Дважды говорили о молитве и записывали много о молитве. Братья, в целом мы должны помнить, что молитва в душепопечении, в служении душепопечительства играет ведущую и незаменимую роль. Я отмечал вчера такую мысль краткую, просто без записи, что когда мы намерены посетить какой-то дом, мы должны к этому подготовиться молитвенно. То есть уделить время для молитвы, чтобы Бог подготовил меня к этой беседе, чтобы Бог подготовил ту душу, с которой я буду иметь встречу. И молитва в определенном смысле здесь играет уже заметную роль, очень значительную роль, если мы уделяем ей должное внимание. Если мы небрежно относимся к вопросам душепопечительства, друзья, то эта небрежность будет обязательно выражаться и в небрежном отношении к молитве. Мы не будем подготавливаться особенно к встрече. И во время беседы, уже при встрече нашей с душой, то молитве, скорее всего, будет мало уделено внимания. Я нахожу, братья, что даже если беседа прошла благословенно, и, как нам кажется, успешно, мы дали хорошие советы, то наши советы, они могут не оказать существенной помощи, если мы беседу не закрепим молитвой. Братья, когда мы пришли в дом, то первое, что мы должны сделать, это помолиться. Первое. Ну, при встрече, может быть, обменялись немножко разговором, и помолиться. Лучше, конечно, помолиться на коленях. Но не всегда это возможно. Ну, что значит не всегда? Вот у меня здесь в конспекте, в печатном конспекте, то, что я не переводил в письменный конспект, обращается внимание вот на что. Если мы посещаем нехристианскую семью, то и здесь важно иметь мужество в начале беседы помолиться. Хотя иногда бывает внутри какой-то тормоз. Люди к этому не готовы. Они никогда не видели, как молитва совершается. Они, может быть, представляют, что помолиться – это значит встать на колени перед образом, зажечь свечу, и подобный такой вот ритуал будет происходить какой-то. Братья, и вот здесь иногда бывают колебания – помолиться, не помолиться. У нас один брат посещал школу, первый раз в жизни своей он шел в школу, чтобы провести беседу в классе.
И она меня спрашивает, ну как мне начать, с молитвы начать или не с молитвы? Я говорю, я тебе советую начать с молитвы. Он говорит, ну а почему, вот им непонятно, как они посмотрят, как учительница посмотрит, может это осложнение произведет. Я, братья, такую мысль высказал, не помолишься первый раз, тебе трудно будет помолиться второй раз. Ну, если снова пригласят. Второй раз не помолишься, еще труднее будет помолиться в третий раз. А если ты в третий раз скажешь, дети, давайте помолимся, они скажут, а почему не молился тогда? И трудно будет ответить на вопрос. Мы здесь скажем, мы без Бога не должны начинать, а ты ж тогда начал без Бога. Братья, иногда бывает нелегко, но очень важно, чтобы найти мужество, предложить помолиться. Ну хорошо, братья, вот как это уже чисто в практике, не где-то в записях, мы вряд ли встретим. Просто можно сказать, с вашего позволения, я хочу помолиться. Ну, здесь может быть мысль, а вдруг не позволят? Ведь я спрашиваю их позволения, а если он не позволит, тогда не должен уже делать. Братья, я полагаю, что такого вряд ли возникнет, чтобы они сказали, нет, мы не позволяем. Но в целом это этично, мы находимся в их доме, и чтобы как-то вот они чувствовали, что мы с ними считаемся в данном случае. Помолиться. Если семья неверующая, я, братья, представляю так, что лучше, наверное, помолиться стоя. И помолиться не длинно. Если мы затянем длинную молитву на 2-3 минуты, мы должны чувствовать, что собеседники, они не знают, как себя вести. Им стоять или им сидеть. И как им реагировать, им будет и неловко. Лучше помолиться кратко, в пределах нескольких секунд, попросить у Господа благословения, Его присутствия, и все на это. И, конечно, если мы придем, встанем на колени и будем молиться долго, они себя не будут чувствовать уютно в процессе нашей молитвы. Хотя, братья, в целом рекомендуется в процессе беседы, если мы молимся или в конце, то здесь уже лучше предложить помолиться на коленях. И можно и подготовить, можно в процессе беседы людям рассказать, что мы молимся, как мы молимся. Можно молиться стоя, и можно на коленях, но мы предпочитаем, что лучше молиться на коленях. И может быть даже в конце беседы и те люди, к которым мы пришли, они тоже будут расположены встать на колени вместе с нами и помолиться. И молитва, братья, она делает очень много, даже мы, может быть, и не представляем. Молитва зачастую делает больше, чем сама беседа. И в целом молитва при душепопечительном контакте, если можно так выразиться, молитва, она играет решающую, ведущую роль, должна быть в центре беседы, не в смысле времени, в начале, в конце или в середине. Она может в конце быть совершена, но явиться центром всей беседы. Как-то у меня такой момент был. Пришел один человек помолиться, неверующий. Где-то уже в 1:00 ночи постучался ко мне кто-то в дом. Я открываю, смотрю, стоит человек. Незнакомый совсем, взрослый, не пьяный. Я поздоровались, спрашиваю, что вы хотели? Он говорит, я пришел помолиться. Интересное начало, так вот просто. Я пришел помолиться. А что, говорю, случилось? Вернее, я его сразу завел в отдельную комнату, случилось, что у вас появилось такое желание помолиться. Он говорит, я решил покончить с собой сегодня, и решил, сейчас помолюсь и пойду, покончу с собой. Ну, у него действительно были очень серьезные проблемы. Ну, что скажу, братья, мы побеседовали, я его несколько подготовил, и помолились. Он не помолился, я помолился сам. Но когда его выпроваживал, я ему вручил книжечку, говорю, прочитаешь, потом придешь, мы продолжим беседу. Но он больше не пришел. Но я после этого уже несколько раз встречал его в городе, то есть практически мысли у него изменились. И я не думаю, что я его убедил, я с ним совсем не вел речь о самоубийстве, о том, что это грех, вообще не вел речь. А мы поговорили о Боге, о вечной жизни, о возможности получить спасение, и в конце я предложил помолиться вот и все. И я думаю, братья, что Господь просто так вот управляет сердцем человека, когда мы возносим Богу искренние молитвы. Даже если человек, он сам и не помолится, но мы за него помолимся, и то я думаю, что наша молитва на него, он же слышит нашу молитву, она на него тоже может производить какое-то, ну, определенное действие. Уделить время для совместной истинной молитвы можно подчеркнуть. Это заголовок этого подпункта. уделить время для совместной искренней молитвы. Молитва не должна служить средством начать и закончить беседу. Молитва не должна служить средством начать и закончить беседу. Святая Ютного ободрения и утешения. Ободрения и утешения. Разрешение проблем, запятая, обоюдного ободрения и утешения. Мы с такими вещами сталкивались. Когда мы приезжаем в какой-то дом ободрить человека или утешить, а получается, что мы сами ободряемся и утешаемся. Когда, скажем, посещаем старушку, а старушка очень бодра, и не ее мы ободряем, а она еще нас ободряет. И в данном случае молитва, она тоже здесь имеет, играет такую значительную роль в обоюдном ободрении. Хорошо, если молитва при посещении будет базироваться на прочитанном Слове Божьем. Хорошо, если молитва при посещении будет базироваться на прочитанном Слове Божьем. Хорошо, если молитва будет базироваться при посещении, будет базироваться на прочитанном Слове Божьем. И быть самым значительным моментом в течение всей беседы. Женщина приходит к Елисею. Елисей посылает Гиезия на встречу с женщиной, говорит, пойди спроси, как дело там обстоит, здоров ли муж, здоров ли ребенок. Гиезия идет, с ней беседует, она говорит, все хорошо, все хорошо. Подходит к Елисею, падает, хватает его за ноги. Гиезий пытается женщину оттянуть, а Елисей говорит, оставь ее, душа у нее огорчена. Братья, вот в этом случае Елисей, он представляется в роли истинного душепопечителя. И проводится контраст Гиезий и Елисей. Но в чем Гиезий не соответствует качествам душепопечителя? Женщина плачет, он ее пытается оттянуть, оттащить от Елисея. Елисей понимает, что у женщины проблема. И когда выясняется, что умер мальчик, Елисей пытается как будто решить проблему упрощенным способом, послал Гиезия, пойди, сделай вот так вот, то есть ребенок должен проснуться. Гиезия идет, ребенок не пробуждается. Елисей идет туда, и что он делает первое, братья? Первое, что Елисей сделал, он помолился. Помолился, потом что он делает? Распростерся над ребенком. Как, Андрей, это распростирание совершалось? Помнишь? Лицо к лицу, уста к устам, ладони к ладоням. То есть, как я понимаю эту ситуацию, что он соединился с ребенком. Братья, вот здесь момент душепопечения. Помните, я приводил пример, когда один из наших братьев, этот фельдшер скорой помощи, говорит, я нагнулся к ребенку и почувствовал угарный газ. Вот чтобы, когда мы имеем общение с человеком, нам не с высоты иметь этот контакт, а с уровня человека, вот иметь это соединение. Чтобы человек не чувствовал, что мы несколько выше его. Но в данном случае мы при таком близком контакте можем передавать свое тепло человеку. Но в данном случае там как образ Елисей своим телом согревает ребенка. Братья, ну я так вот представлял, размышлял над этим. Согреть тело ребенка, это, наверное, долго ему приходилось, да, лежать на ребенке, чтобы тепло передать ребенку. И потом нужно было преодолеть чувство, ну, если можно сказать, брезгливости, да, ведь мертвое тело, и нужно полностью к нему соприкоснуться. Но Елисей все это преодолевает, и он лежит, распростершись на ребенке, если можно так выразиться. Потом он встал, немножко походил. О чем это говорит? О том, что он устал в таком положении. Он походил, несколько отдохнул и снова повторяет эту процедуру, и потом ребенок пробуждает. Так вот, братья, в данном случае и беседа, и молитва, они производят зачастую рождение человека, то есть передают жизнь человеку. Но мы должны передать часть своего тепла этому человеку. И это тепло, оно зачастую передается и в молитве, когда он слышит наше искреннее переживание в молитве, которую мы возносим Господу за этого человека. Нам кажется, что Вот мы дали советы, они немедленно будут выполнены. И вдруг мы такого не видим. Вдруг мы обнаруживаем, что провели там 2-3 часа или несколько раз посещали семью или ту или другую душу, но наши советы не принесли пользы какой-то. Им просто не влияли. Братья, то отчаиваться, конечно, здесь не следует, потому что время и старания, если мы от чистого сердца это делали, искренне старались помочь душе, они в определенном смысле могут принести плоды намного позже. И то усилие, и то время, которое нами потрачено, оно может принести очень хорошие плоды. Как-то в одной церкви проходило испытание. Испытание на крещение. Испытание закончилось, и после этого собрания подошла ко мне одна сестра, которая прошла испытание и должна была принять крещение. Подходит ко мне и говорит: «Вы меня не узнаете?» Ну, я посмотрел на нее, говорю: «Нет, не узнаю. Мне кажется, я вас вижу первый раз». Она мне рассказывает, говорит: «Несколько лет назад мы с вами ехали в поезде, в одном купе, и беседовали с вами. И вы мне оставили адрес, когда мы приехали, вы мне оставили адрес, чтобы я посетила». Она мне сказала, какой адрес. И вот прошло сколько лет, а теперь уже 2 или 3 года прошло, а теперь она принимает крещение. Ну, приятно было, братья, таких встреч у каждого из нас много бывает. И мы поговорили с человеком и думали: так, все, будет, не будет, вряд ли толку будет. Иногда человек противится, а могут проходить годы, и потом то время, которое мы провели в беседе, оно может принести плоды. И зачастую мы можем и не видеть эти плоды, но унынию предаваться, когда мы не видим результаты вот от нашего служения, унынию предаваться все равно не следует. Если обстановка в доме не соответствует для откровенного разговора, как вы находите лучше поступить? Ну, во-первых, что это может быть за обстановка? Неверующие родственники, ну, скажем, неверующие родители, или там братья, сестры, неверующий муж, неверующая жена. И мы предвидим, что беседы там откровенной не получится. Могут возникнуть различные там проблемы. Как здесь лучше поступить? Ты высказываешь второй вариант, о котором мы потом поговорим. Вот Коля высказывает первый. Пригласить домой. Братья, но здесь очень важно, может даже мы эту мысль отметим, пригласить, но не вызвать. Здесь есть разница. Вызывает начальник. Ну и надо молодежь в такой шутливой форме на ковер. На ковер вызывает служить. Значит, братья, такого у нас быть не должно. Пригласить. И, кроме этого, пригласить домой, нужно нам в своем доме создать там обстановку, которая содействовала бы для разговора. Ну, каким образом? Что здесь имеется в виду? Ну, чтобы была комната, чтобы не мешали дети. Такую картину мне пришлось наблюдать. Пришел человек на беседу. Ну, где наблюдать? В моем доме. Пришел, а мне там отвлечься нужно было, я захожу, а уже тут кто-то ему на плечи залез, и тут еще кто-то с детей, ну, младше. Вот это нужно стараться не допускать. Особенно там, где у служителя много детей, и дети несколько раскрепощенные вот в отношении гостей, то они могут себя вести излишне вольно. Они могут выстраиваться в очередь сразу с приветствиями, так, чуть не на шею, и только он сел, уже к нему и на руки, и вопросы задают, и на плечи лезут. Есть верующие, которые это воспринимают с радостью. Дети, они тут и на руки уже с ними разговаривают. А есть верующие, которым трудно, вот с детьми. Ну, заговорить, они сами стесняются, а дети тут уже окружили, и все. Поэтому здесь мы должны создать в своем доме подходящие условия для беседы, для решения того вопроса, который мы намерены решить. Сестра дома, маленькие дети. Пришел человек, пришел поздно, около 12 часов ночи, может, 11:30 было. И он говорит: вот я так и так, вот знаком с вашим мужем, внешний вид, конечно, уставший, небритый. Мне, говорит, нужно переночевать, мне негде ночевать. Но она его не пустила. Он ушел. Через полчаса, ну она очень сильно мучилась, через полчаса она уже больше не могла терпеть, подняла старших детей и послала, говорит, идите, ищите. Дядя один так вот приходил, я его отпустила, идите, ищите. Сыновья помчались на поиски, искали, не нашли. В общем, братья, она мучилась, где-то неделю, через неделю потом она исповедовалась. Ну, я с ней беседовал. Она исповедовалась. И очень сокрушенно, она переживала, она не могла освободиться, что вот она не пустила человека. Братья, я, например, мыслю так, что когда нас нет, у нас есть Бог, который сохранит от этих колдунов и от неприятностей, если мы ведем правильную жизнь. Поэтому не впустить, ну, это трудно представить. Или если у служителя там забор такой, что не перелезешь, и замки и прочее. Я так не могу с этим. Мы Богу доверяем и молимся. И когда мы в Одессе, мы молимся за наши семьи. Бог не допустит несчастья. Я думаю, что дом наш должен быть открыт, даже когда нас нет. Ну, не в плане, что ночью дверь открываешь и заходи. Пусть он будет закрыт, но, по крайней мере, жена должна быть подготовлена к тому, что к нам придут гости. Понятно, что и когда мы дома, мы можем не сразу сориентироваться, кто пришел. Но не впустить человека мы не имеем права.
Ну, а вот такой.
Ситуация, когда в семье есть неверующие, и нужно посетить. Ну, например, сестра, у нее неверующий муж. У нас в крае случай такой был. Неверующий муж, служитель пришел, в комнате с женой закрылся, беседовал. В результате кончилось, ну, трагически это, не скажешь трагически, но крайне окончание было такое. То есть неверующий муж прервал беседу и выгнал собеседника. Ну что? Что, братья, конечно, мы можем предвидеть, что если мы беседуем с сестрой в комнате, и у нее неверующий муж, это самая благоприятная почва для ревности и для возбуждения конфликта. Поэтому мы должны иметь чуткость в этом отношении. И вот в этом случае очень подходящий тот вариант, который сказал Андрей. Прийти в эту семью и беседовать вместе. В присутствии мужа, жены. Конечно, и тема должна быть соответственно тому, что здесь муж. И эта беседа, она может сблизить настолько, что муж пойдет в собрание. Очень хороший здесь прием, братья, это называется душепопечительный контакт супружеских пар. В такой дом пойти вместе с женой. И не обязательно в такой, даже если христианская семья, пойти вместе с женой. Если там могут подняться вопросы, касающиеся брака, воспитания детей, устройство семьи. И вот в таком душепопечительном контакте мы можем приобрести больше пользы, если пойдем сами. Такое общение, братья, оно может совершаться даже в такой, в несколько относительно свободной обстановке, скажем, там даже или за столом. Но очень хорошо дается совет, чтобы в конце такой встречи тоже помолиться на коленях о тех вопросах, о которых беседовали. Хотя вот при таком контакте супружеских пар здесь может благоприятная почва возникнуть для осуждений. Это нельзя допускать. А чтобы беседа тоже прошла вот в таком положительном направлении, с пользой для обоих сторон. Вот это такой совет. Тем более, братья, даже это очень хорошо, если одна из сторон обращается к Богу, даже если муж, а жена неверующая, семьей, служителю посетить семьей, побыть в такой семье. Ну, не обязательно молодая, даже если пожилая. Вот. Это приносит очень хорошие результаты часто. Вот это последнее, на что хотелось обратить внимание. Братья, если есть вопросы, задайте вопросы, чтобы у нас по посещению на дому не осталось каких-то недоговоренностей. Да. Вот. Больные, братья, есть практически в каждой церкви. Поэтому этой теме у нас уделяется тоже серьезное внимание. И больные, их положение тяжелое тем, что они практически лишены возможности посещать собрания. Ну, скажем, хронические больные или инвалиды. Они лишены возможности посещать собрания. Они лишены хорошей возможности слушать Слово Божие, слышать песнопение. И поэтому посещение больных, братья, это очень ответственное служение. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, Христос рассказывает о суде, образ, что будет, как пастырь отделяет овец от козлов, и там вот такие слова будет давать нам. И это очень важное служение при душепопечении, когда мы оказываем человеку духовную поддержку, когда мы своим посещением связываем человека с церковью, укрепляем эти связи, чтобы больной он не отрывался от церкви, и чтобы он в своих мыслях мог также присутствовать на богослужениях через рассказы тех, кто его посещает. Братья, ну что касается советов посещения больных? Первое, на что мы здесь обратим внимание, я потом диктовать буду, потому не спешите записывать.